Здравствуйте, ребята, это Будам. Сегодняшний выпуск номер 52 состоит из двух частей. Сначала расскажу какие-то новости, которые произошли, может быть, на этой неделе, а потом письма и комментарии по прошлым подкастам. Итак, на этой неделе мне нужно было выехать из своей берлоги и поехать в Манхэттен. Манхэттен, причем мне надо было ехать через Мидтаун. Манхэттен можно заезжать разными путями, Даунтаун, Мидтаун, Аптаун. И я заезжал через Мидтаун. И когда я еду через Мидтаун, одна из задач, которую я обычно себе ставлю или часто себе ставлю, это посещение Микеланджело. Микеланджело я посещал раньше довольно часто, а именно лет 5-6 назад, когда рынок работы был плохой. Я тогда был какое-то время independent consultant, а потом я стал работать служащим в большом банке, потому что работы как для консультантов не было. И вот так как я находился довольно долго, почти 2 года в одном и том же месте географическом, я нашел Микеланджело, стал к нему заходить примерно раз в месяц. Вот, когда я пришел вечером домой после этого визита в Манхэттен, жена сразу же поняла. Она говорит, что у Микеланджело был. Жена у меня умная женщина. И как же она поняла, что я был у Микеланджело? Дело в том, что Микеланджело – это парикмахер. Его – это итальянец, пожилой итальянец, лет 65, наверное. Он держит парикмахерскую на большом автовокзале. Он называется Port Authority в Манхэттене на 42-й улице и 8-й авеню, через которую я приезжал. И вот в этом автовокзале у него есть парикмахерская. Его зовут Морелло, а фамилия его Микеланджело. Вот такая обычная итальянская фамилия. Раньше я к нему заходил стричься, а теперь вот, так как я в основном провожу время не в Манхэттене, бывает там крайне редко и не всегда через этот Мидтаун, я там бывал редко. Но в данном случае я заехал, и он меня встретил. Что меня удивляет, у него парикмахерская, там работают разные парикмахеры, и он сам тоже работает. Он встречает, как ни в чем не бывало. Я у него не был, наверное, года полтора. Сажусь, я к нему подхожу, говорю там, или он свободен. Да, свободен. Я сажусь к нему, он мне невозмутимо говорит. Ну что, как обычно? Я ему тоже говорю, да, как обычно, и он мне стрижет. Этот человек меня не видел полтора года. А там место бойкое, представьте, сколько людей к нему ходит. И мы с ними и раньше, в общем-то, очень мало разговаривали. Но он помнит, как меня нужно стричь. Вот это, что называется, профессионал. У него работают разные другие парикмахеры. Вот, в частности, там работают два бывшие жители Узбекистана, из Самарканда. Вот я пока сидел у меня стриг, я слышал, как они разговаривали со своим клиентом между собой. Конечно, тема для обсуждения у них была. Это проблемы между Россией и Украиной, связанных с газом. Вот они высказали свое мнение, как простых людей обманывают и так далее. Ну, тем не менее, я постригся, и на этом конец. Со стрижки можно перейти на тему косметики. На прошлой неделе нас не было дома, мы катались на лыжах, и вот жена жаловалась, что они пропустили такое важное событие, которое происходило в крупных универмагах здесь. Эти крупные универмаги, или как здесь говорят, department stores, такие как Saks Fifth Avenue, или там Bloomingdale, или Neiman Marcus, вот эти магазины делали вообще события такое невероятное. У нас вообще здесь довольно много таких распродаж бывает, а это просто раздавали бесплатно. Сначала я не поверил. Оказывается, они каким-то образом, эти магазины, завышали цены на косметику. Их кто-то где-то взял за одно место, и им сказали, или оштрафовали, по-моему, сумма какая-то звучала, 10 миллионов или что-то такое. Но они им сказали, что можно не отдавать деньги, а раздать людям товары. И, в общем, они стали раздавать бесплатно косметику. То есть они выдавали одну вещь в руки, но, естественно, женщины сразу же это просекли и стали занимать очередь. Там очереди были по пару кварталов. Некие русские дамы, как я узнал, занимали очередь по пару раз. В общем, ты подходил туда, и тебе выдавали одну вещь. Это могли быть духи, это мог быть крем какой-то или еще что-нибудь. Но главное, что одну вещь в руки. Вот такое событие мы пропустили. То есть практически чуть ли не коммунизм. Вот так. Это была вторая новость. Третья новость. Вот вчера, в частности, я выступал тут в одной users group. И вот мне интересно, как у вас с этим дело происходит. Для программистов, в частности. Users Group, это многие из вас наверняка знают, это такие места, где люди собираются по интересам. Это может быть раз в месяц, раз в два месяца. Это зависит от того, кто ведет эту группу. Эти Users Group, они совершенно, как говорится, non-profitable, это тут деньги не участвуют. Люди приходят туда, выступают, рассказывают какие-то технические вещи по конкретному языку. И вчера я выступал в Нью-Джерси Users Group для тех, для разработчиков, которые используют Flex. Я там рассказывал там, про использование Design Patterns в этом конкретном языке Flex. Вот. Вообще я еще веду другую Users Group. Я лидером являюсь группы в Принстоне. Есть такая Princeton Java Users Group. Вот там я веду как бы эту группу и приглашаю докладчиков, и сам периодически там выступаю. И вот мне интересно, как у вас это происходит. Есть ли у вас такие собрания программистов, которые приходят после работы, и все это бесплатно, и выступающие все делают бесплатно, и собираются вместе, и какую-то выбирают техническую тему, и делают доклады, и участвуют во всем этом. Вот если у вас такое происходит, интересно бы узнать, каким образом, и по каким языкам, и куда вы ходите, и как вы к этому относитесь. Ну и последнее сообщение, то, что я уничтожил свою ленту, которая называется «Около айтишные разговоры», как я обещал. Осталась у меня только одна лента, которая называется «The Call Жизни». Вот так, так что переподпишитесь, если кого интересует. Ну, а теперь поехали по письмам и комментариям. Вот когда у меня был юбилейный 50-й подкаст, я получил вот такой, в частности, комментарий от другого подкастера, которого зовут Сергей Л. Вот он что написал. Он написал так: «Здравствуйте, это второй ваш подкаст, который я послушал. Вот чего я не переношу в подкастах, так это самоуверенного и абсолютно бескомпромиссного тона. Может быть, у вас большой жизненный опыт, может, просто манера говорить, но слушается, откровенно говоря, так себе». Ну, вот такой интересный комментарий я получил от гражданина Сергея Л., от другого подкастера. Надо ответить, конечно, на это. А как я отвечу? Отвечу я просто. Во-первых, я не считаю, что самоуверенность – это плохо. Вот, например, если, скажем, мне нужно взять на работу человека. И, допустим, у меня есть два кандидата. Абсолютно все остальное одинаково у них в плане умений, там, опыта работы и так далее. И я, несомненно, возьму того человека, который более уверен в себе. Подумайте об этом. Я беру на работу человека, я его вижу, в общем-то, полчаса, может быть, час. Я не уверен в нем. Я не знаю, справится он с работой или нет. Так как вы думаете, кого мне выбирать? Того, кто сам стеснительный и неуверенный, и бэкает, и мэкает? Или тот человек, который знает, что он может это сделать? Одним словом, я предпочитаю уверенных в себе людей. Я уверен в себе. Почему? Потому что, да, действительно, у меня есть определенный опыт. Я знаю, что я могу. Я знаю, что я думаю по конкретному вопросу. У меня есть мнение об этом. Если не нравится, ну что я могу сказать? Ну, не нравится. Значит, можно либо стать более терпимым к другим, либо можно, конечно, не слушать этот подкаст, что самое простое. Но я еще хочу подчеркнуть одну вещицу. Теперь мы обратимся вот к самому посланию этого человека, который меня обвиняет в самоуверенности. Он пишет так: «Так вот чего я не переношу в подкастах». Вот этого достаточно. Эта фраза, не говорит ли вам она о том, что этот человек сам очень самоуверен в себе? Потому что он знает, что правильно и что неправильно, и что вообще переносить не нужно. То есть непонятно, в общем-то, кто более самоуверенный, я или этот человек. Ну, одним словом, такой был комментарий, такой был ответ. И как раз по теме небольшой анекдот. Старый пес бежит с сыном по улице и учит сына жить. Он пробегает мимо мусорного бака и говорит сыну: «Видишь, вот еда, жри». Они поели, бегут дальше. Видят, сучка бегает. Отец говорит: «Видишь, вон сучка, вот иди трахни ее». Он трахнул. Бегут дальше. Тут видят, 600-й Мерседес стоит. Отец говорит сыну: «Иди вон к машине и гадь на колеса». Молодой пошел, обгадил колеса и спрашивает отца: «А это еще зачем?» Отец говорит: запомни, сын, если ты видишь что-нибудь, чего не можешь ни съесть, ни трахнуть, надо обязательно это обгадить. Ну и теперь плавно переходим к следующим вопросам и комментариям. Вот такой был вопрос, действительно, который мне понравился. Он меня удивил, ну и понравился в то же самое время. Хочу вас спросить про Project Manager. Что реально делает Project Manager в процессе разработки и насколько вообще PM проекту необходим? Можно ли обойтись без него и чем это чревато? Вот я сейчас начну рассказывать об этом. И в частности, где-то был другой вопрос по поводу Team Leader, который тоже связан каким-то образом с этим. И я как-то совмещу эти два ответа на вопрос про Project Manager, про Team Leader. И я не знаю, насколько это получится, длинно или коротко. В общем, если Остапа понесет, то может будет и длинно, а может не будет длинно. Ну, посмотрим. Итак, когда я начинал свою карьеру или работу программистом, я считал, что программист, то есть кодировщик, это самый главный человек. Если я не напишу программу, все, ничего не будет. Ну, прошло довольно много лет, пока я не понял, что это не главное. В общем, есть и другие люди, которые более важны, чем я. Вот, например, я стал понимать, что если бы не было, скажем, бизнес-юзеров, которые имеют, скажем, деньги, бюджет, никто бы мне не заказал эту работу вообще. Кроме того, я стал понимать, что если бы не было программ-менеджера или проект-менеджера, то я тогда, может быть, все мои ошибки, которые я делал, привели бы к тому, что меня вообще выгнали бы с работы, или я неправильно бы делал работу, или я бы не следил бы за сроками, или не укладывался и так далее. Одним словом, нужен ли проект-менеджер для проекта, если вы работаете? По моему мнению, очень нужен. Очень и очень нужен. Конечно, при условии, если это проект-менеджер хороший и грамотный. Дело в том, что я бы разделил людей на две категории, которые стали проект-менеджерами. Некоторые люди стали проект-менеджерами путем того, что они двигались, скажем, будучи, они были там обыкновенным там, программистом, кодировщиком, потом они стали продвигаться, там стали там senior-девелопером или еще кем-то, потом они были тим-лидером, и в конце они стали проект-менеджером. Такие люди более понимают, что делают люди в команде, потому что они сами это делали, им тяжелее повесить лапшу на уши. Но, с другой стороны, это совершенно не значит, что они будут хорошими проект-менеджерами. Дело в том, что вы наверняка знаете эту фразу, что каждый старается достичь своего уровня некомпетентности, что означает, скажем, в карьере, что вы поднимаетесь там на следующую ступеньку и останавливаетесь там, когда вы уже становитесь некомпетентным. Поэтому то, что человек поднимался по ступенечкам и стал проект-менеджером, наконец, может быть, он как раз и достиг своего уровня некомпетентности, и как проект-менеджер он будет не очень хорошим. А что же тогда хороший проект-менеджер? Кстати, другой человек может быть просто назначен на эту должность, никогда вообще не работал программистом, но при этом он может быть хорошим проект-менеджером. Это немножко отличается, а может и не отличается, если взять, допустим, пиццерию. Некоторые говорят, если ты хочешь открыть свой бизнес, значит, ты должен пройти все в этом бизнесе. Вот там, наверное, это правильно. То есть ты должен сначала научиться пиццу делать, а потом там мыть полы, там месить тесто и так далее. А потом уже, может быть, ты будешь думать об открытии пиццерии. А здесь я не уверен, что это так. Потому что я видел проект-менеджеров, которые не были программистами, но которые были хорошими проект-менеджерами. Итак, все же, что такое хороший проект-менеджер? По моему мнению, хороший проект-менеджер – это человек, который работает как амортизатор, который принимает на себя сверху все вот эти удары и давление, которое на него оказывают из-за проекта, а к вам, скажем, к своим подчиненным, он уже приходит, он трансформирует вот те удары, которые он получил по голове сверху, или те нереальные сроки, которые перед ним были поставлены, а с вами он разговаривает нормально, спокойно, и если существуют реальные какие-то ситуации или причины, по которым вы не успеваете, он вас выслушает и каким-то образом пойдет к своему начальству и объяснит, что так не получится, а получится вот так. То есть Если вы можете работать спокойно на проекте как программист, значит, у вас хороший project manager. Вы этого не видите, вы не видите его работу, но если вы подумаете немножко об этом, он есть причина, по которой вы работаете спокойно, по которой вы не чувствуете давление и можете выполнять свою работу качественно и уверенно. Это не так легко быстро понять, но поверьте мне, хороший project manager это делает именно вот это. Он незаметен на проекте, он пытается вам помочь, он пытается вас защитить. Если ему дают какие-то деньги на promotion, на то, чтобы там подкинуть зарплату, он дает вам зарплату. Более того, вы должны помнить о том, что project manager это человек, который отвечает за успех проекта. Не вы отвечаете. Если вы где-нибудь облажаетесь, неправильно напишите код, не вовремя напишите код, или еще что-нибудь сделаете не так, он отвечает за проект. Конечно, вы можете сказать, что есть у нас плохие истории, плохие случаи, когда project manager меня подставил или выставил, или сделал из меня козла отпущения. Это может быть и бывает, но это плохие project manager, и бывает это обычно редко. Но главная ответственность у него. И поэтому, когда вы как программист делаете какую-то работу или выполняете задание, которое вам дал project manager, вы должны помнить, что он отвечает за проект. И если он хочет, чтобы вы сделали вот эту работу в этот срок, если вы видите, что можно сделать лучшую работу, но понадобится больше времени, вы, конечно, должны сказать ему, как технический человек, вы ему должны сказать другое техническое решение, но помните, если project manager вам скажет, что нет, это решение мы делать не будем, твое решение, а будем делать вот так, как я сказал, значит, как говорится, sit down and shut up. Вперед из песни делайте то, что вам сказано, потому что отвечает за работу project manager. Теперь перейдем к тим-лидеру на проекте. Тим-лидер – это не project manager, это более технический человек. Это человек, который в группе, скажем, самый сильный, который может помочь людям, которые более junior, как говорится, с технической точки зрения. Такой человек, конечно, очень полезен на проекте, если он есть. Но, к сожалению, тот факт, что человек хороший программист, совершенно не значит, что этот человек будет хорошим тим-лидером. Есть разные категории людей, и одна из категорий, я их называю, как это сказать, одинокий волк, можно так сказать. Вот я сам, на самом деле, таким был в свое время. Когда я работал независимым консультантом, мне всегда было легче работать самому. Я знал, как надо делать работу, я умел программировать и всякое такое. Мне было приятно и достаточно взять задание и пойти делать это задание. Вот и все. Я никого не хотел. Я не хотел отвечать за других людей. Понимаете, себя я знал. Я знал, что я могу. Я знал, что я могу это сделать или там сколько мне надо времени. А отвечать за других мне не хотелось. Общаться с другими людьми... Я общался, конечно, то есть мне не жалко было помогать и все, но я бы хотел работать сам. У меня был такой период в жизни. А потом это поменялось, и потом я, в общем-то, понял, что надо отдавать людям. И я стал как бы понимать, опять же, это мне еще помог жизненный опыт в том плане, что я понял, что проект-менеджеры полезны, люди тоже, и кто за что отвечает и так далее. И что надо быть вообще членом команды. И когда я это понял, в общем, все стало на свои места, и стало мне легче. И вот если вы работаете в команде, если, к примеру, вы руководитель, если вы должны набрать людей, или у вас уже есть команда, вы должны посмотреть внимательно на людей, которые у вас есть. В идеале, конечно, если вы можете на это смотреть или набрать команду себе сами и внимательно проинтегрировать людей, но не всегда бывает, что заранее вы можете определить, как говорится, who is who, и вам нужно принимать какие-то решения после того. И какие же эти решения, возможно, вам придется принимать? Решения, возможно, вам придется принимать довольно жесткие, но необходимые. Иногда вы можете увидеть, к вам может попасться в команду программист, который очень сильный программист. Но я таких людей называю примадонна. это люди, которые себя очень любят, которые знают, что они сильные программисты, и они действительно сильные программисты. И они считают, что этого достаточно, чтобы вокруг них все ходили на цыпочках и исполняли их желания, и создавали им такие комфортабельные условия для работы, потому что этот человек хороший программист. Вот, по моему мнению, от таких людей нужно избавляться из команды. Если, конечно, у вас есть конкретная ситуация, когда человек не должен работать в команде, когда можно ему дать конкретное задание, чтобы он ушел, сделал его и вернулся, это прекрасный вариант. Вот эти примадонны вам сделают работу. Вам не надо с ними общаться, клиентам не надо с ними общаться, все довольны. И примадонна тоже довольна. Ее ценят, и она работает независимо. Но если примадонна является у вас в команде, и вы думаете, что эта примадонна должна стать тим-лидером, вы ошибаетесь, и это вам принесет довольно много, возможно, принесет таких неприятных эмоций. И не всегда вы можете избавиться от примадонны. Вот, например, ну вот в нашей компании есть примадонна тоже одна. И вот я, по моему мнению, надо отказаться от услуг этой примадонны, но, к сожалению, в данном случае, ну, не к сожалению, но просто я не один хозяин компании, у меня есть пару партнеров, и они считают, что этот человек нужен. Вот, так что, как компромисс, который мы нашли, я с этим человеком не работаю. Он находится в компании, но пока он не изменит свое отношение, я с ним ни на одном проекте работать не буду. Я не считаю, что хорошее качество программиста – это достаточно для того, чтобы работать со мной. Мне не нужно. Есть много хороших программистов других, и отрицательные эмоции на проекте мне совершенно ни к чему. Поэтому я вам советую, если есть возможность, если вы увидите, что у вас завелась примадонна в команде, постарайтесь от нее избавиться. Есть другие ребята, найдете. Незаменимых людей нет. А если вы сделали так, что примадонна стала незаменимой, ну это уже, конечно, опять же, это проблема проект-менеджера, который допустил до такой ситуации. Вот так, достаточно на эту тему. Следующий вариант, следующий вопрос был такой. Здравствуйте, всегда слушаю ваши подкасты, считаю их очень полезными для многих и себя лично, так как планирую работать в сфере IT. У меня есть два вопроса, на которые хочется получить развернутые ответы, я думаю, будет интересно не только мне. Первый. Как сейчас обстоят дела в работах над распознаванием голоса? Кто, какие компании этим занимаются? И какие наиболее удачные разработки существуют в данный момент? Второй, возможно, этот вопрос будет неудачно сформулирован. Было бы очень интересно услышать о научных разработках в сфере IT. Насколько реально заниматься наукой в США? И насколько это более перспективно, чем в России? Вообще, на каком моменте нужно понять, что пора двигаться дальше? Первый вопрос, я отвечу коротко. Я не знаю эту область по распознаванию голоса. Не могу сказать о компаниях, но вот я могу единственное, что сказать. Программа, которая меня удивила сильно, и если вы посмотрите послушайте один из моих предыдущих подкастов не так давно, может быть, месяц назад, я ссылочку приводил. Это программа, которая называется Shazam. Это программа, которая распознает песни. В довольно зашумленных условиях она может распознавать песни, находить их и выдавать результат. А что касается распознавания голоса, до сих пор, честно говоря, я не видел и не слышал ни одной программы, которая действительно хорошо работает. Были open-source программы, я смотрел на них, но в плане распознавания я не очень доволен ими. Вот. То есть не могу, честно говоря, ответить вам более детально и не хочу, потому что не знаю предмета. Второй вопрос, может быть, вопрос будет да, про научные разработки в сфере IT, насколько реально заниматься наукой в США. Я имею как бы некоторое понимание, как это все происходит, потому что связан был с высшим образованием здесь, а именно вот в Нью-Йоркском университете периодически преподаю. Вот. Но что я могу вам сказать? Это совершенно другой мир. Это мир более такой медленный, чем занятия программированием для бизнес-аппликаций. Эти люди получают так называемые гранты. Правительство выделяет гранты на ту или иную разработку. Эти гранты обычно небольшие, зарплаты люди получают маленькие. Люди, которые идут в науку, то есть они получают обычно, как это происходит, они получают обычно обыкновенную степень, там, допустим, 4 года учатся, получают bachelor degree. Потом они учатся еще пару лет и получают master's degree. Потом они могут пойти и заниматься для того, чтобы получить, это называется PhD, докторат как бы. Тут нет понятия кандидат наук, есть доктор. То есть если после того, как ты мастера получил, ты учишься сколько-то лет и делаешь работу, ты становишься доктором. Уже дальше некуда, ты можешь... Ну, неважно, короче, PhD это называется. Довольно долго ты будешь работать с кем-то, будешь работать в какой-то лаборатории или делать какой-то проект, и довольно долго ты будешь бедствовать при этом. Зарплаты у них небольшие. Опять же, это все контролируется суммами грантов. Зарплаты скромные, работать надо очень много. И в результате ты получаешь это звание PhD. Скажем, тебе лет 35 обычно к этому моменту, ну, может быть, 32 или 31. И что ты умеешь? Ты умеешь не очень много. А потом ты начинаешь заводить семью, и ты понимаешь, что тебе нужно, скажем, больше денег заработать. Больше денег нужно заработать, надо идти программировать для каких-то корпораций. Программировать в корпорациях ты не очень приспособлен. Потому что ты жил в другом мире, жил в более медленном мире, в более спокойном мире, когда можно было заниматься исследованиями. Я вам расскажу такой случай. Как-то это было лет 12, может 15, наверное, не больше, лет 15 назад. Ко мне знакомые одни обратились, сказали, вот ты не можешь помочь человеку, тоже эмигрант из России приехал, вот он потерял работу. У вас там в компании, мол, не требуется программист, он хороший программист, знает C++, прекрасно, и вот, может быть, возьмете его к себе. Я работал тогда в большой консалтинг-компании, ну и решил с ним поговорить. Ну, я когда с ним встретился, с этим парнем, ну, это было понятно, что это crazy scientist. Он здесь работал пару лет, он работал в Колумбийском университете. Была программа, опять же, были гранты правительства, тогда еще была холодная война. И они занимались, они отслеживали какие-то незаконные ядерные испытания России, где-то, ну, или где-то это было в районе Казахстана, что-то такое происходило. Ну, вот они там что-то писали программы для этого. Потом холодная война закончилась, и вот закончились гранты на эту тему, и, соответственно, он остался без работы. Вот, я хотел помочь этому парню, и я позвонил своему агенту, своему рекрутеру, который работал в нашей же большой компании, и я ему говорю, так и так, говорю, у меня есть человек, но у него есть определенные проблемы. О каких проблемах я думал? Я когда встречался с этим парнем, я вижу, он как-то немножко не от мира сего, он какой-то странный, ну, он внешне выглядит странно, он одет неопрятно, вот. Ну, вот он какой-то, ну, видно, что он не совсем такой, который нужен, боец, который нужен вот здесь на фронте Enterprise Application Development. Я ему говорю, вот у него есть проблема, а он мне говорит, мол, я рекрутер, говорю, вот есть у меня парень тоже из России, но у него есть проблема. А этот рекрутер мне сразу говорит, что говорит, у него плохие зубы и не говорит по-английски? Ну, я посмеялся, говорю, нет, ну вообще подумайте, плохие зубы и не говорит по-английски. А у вас как, ребята, с этим? Зубы у вас могут быть плохие, но их надо, в общем-то, чинить, конечно. Это очень важно здесь. Я говорю, нет, у него зубы нормальные, вроде бы говорит по-английски, но я тогда не мог понять, как бы его представить, какое слово ему дать. Я говорю, ты понимаете, он такой... немножко ученый, а этот мне рекрутер сразу говорит, egghead, тут есть понятие, называется яйцеголовый, egghead, я говорю, да, egghead, ну, короче говоря, давай попробуем, в общем, попробовали и устроили на работу, он работал у меня в группе, и вот тогда я обратил внимание, что люди, которые занимались наукой какое-то время, они, ну, действительно, они совсем другие, вот я, допустим, ему даю задание, вот надо вот написать такую-то программу, причем человек был очень грамотный. Он знал язык C++, вот тогда, я помню. Он знал, ну, все какие-то нюансы этого языка. Он знал все, что происходит в памяти. Он мне мог рассказывать то, что я и близко не знал. Но вот я ему даю задание, говорю, что вот это надо сделать, это и это, и это. Он говорит, а когда это нужно сделать? Я говорю, там, допустим, послезавтра. Или там через 3 дня. Он мне говорит, ты знаешь... Если бы это было в Колумбии, вот когда я там работал, я бы, говорит, только неделю бы сидел и думал, как подойти к решению этой задачи, а потом бы я бы уже начал ее делать. Вот, поэтому в Поэтому это люди несколько другие, им тяжело. И я не хочу вам, конечно, ничего советовать или говорить. Если вам это интересно, занимайтесь, конечно. Много людей занимаются наукой. Но вы должны очень четко понимать, что если вы пошли туда, и вдруг вам надо будет оттуда выйти, вам может быть немножко больно в том плане, что тяжело будет устроиться на работу в бизнесе. Если вас это не смущает, то всего хорошего. Я не хочу вас абсолютно, как говорится, discourage, значит, ну, как это сказать, отговаривать, нет. Если вам это нравится, вперед, и добиться вы можете всего. А насколько заниматься реальной наукой в США или более перспективно, чем в России, а я откуда знаю? Я не знаю, как перспективно заниматься в России, но я думаю, что это должно быть похоже каким-то образом. Потому что, по моему мнению, вот здесь атмосфера в колледжах, вот в университетах в Америке тоже такая же гнилая, как и в высших учебных заведениях в России. Тоже здесь какие-то такие маленькие группки людей работают, и каждый занимается только карьерой, и люди понимают, что они там должны сидеть и получить тут так называемый tenure, они должны получить, скажем, такую стабильность в работе, чтобы их никто не выгнал и так далее. Люди этим дорожат и не допускают чужаков в свою среду. Вот мне это не очень нравится. Я больше как бы за открытый рынок и все такое. Но, опять же, если вам это нравится, значит, желаю вам успехов, и то, что вы можете добиться в Америке того, что вы хотите, и что здесь будет меньше препятствий в достижении целей, в этом даже не сомневайтесь. Америка – это страна для тех, для, как говорится, для go-getters, которые знают, что хотят, и которые готовы идти к цели, не стесняясь ничего. Еще хочу вас предупредить, если вы занимаетесь наукой, я не знаю, может быть, у вас чудные успехи там, где вы находитесь, а может быть, наоборот, я не знаю, каким образом, может быть, вы уже защитили диссертацию, а может быть, вы не защитили диссертацию. Но хочу вас предупредить, что если вы каким-то образом окажетесь в Америке и будете продолжать здесь заниматься наукой, мне кажется, вы должны понимать, что нельзя гнушаться никакой другой работой. То есть, если вы занимаетесь наукой, но если вам нужно, в общем, кусок хлеба, на кусок хлеба заработать, значит, ничего страшного нет, если вы по вечерам будете где-то пиццу развозить или еще как-то там сторожить что-нибудь. То есть, это нормально, работа здесь любая приветствуется. Но, с другой стороны, у вас будет возможность себя прокормить и обеспечить себе интересные занятия наукой. Вот так-то. Я планировал ответить еще на несколько вопросов, но уже больше, чем полчаса я говорю, а это уж, как говорится, too much. Слишком много. Будьте здоровы, поговорим еще в будущем. С вами был Будам, 29 января 2009 года. Пока.